в этом мире, это было примерно около 5000 лет тому назад, он является составителем Вед. И он составил, разделил Веды на 4 раздела, такие как Яджур, Сома, Адхарва и другие Веды. И если мы изначально обратимся к Ведам, то мы увидим, что разные Веды – это разные справочники духовного знания, которым, в принципе, мы, как современные люди, мало что сможем понять. Хотя в них есть крайне важные духовные идеи, тем не менее, в какой-то степени они созданы для людей другого тысячелетия, любого другого поколения. Мы также знаем, что есть исихасы, упанишады, араньяки и прочие-прочие ведические произведения, которые так или иначе дополняют те или иные веды. Мы также знаем, что квинтэссенцией ведического знания является Веданта-сутра. Веданта-сутра – это некое, можно сказать, философское произведение, которое дает некое представление о, скажем так, ведической антологии. О чем это все? И оно начинается со слова «пришло время вопрошать о истине, о духе». В конечном итоге есть знание, которое связано с материальным миром, и в современном мире оно называется наука. Тоже такой очень интересный момент, что наука, она никогда не может быть уверена, потому что наука – это прогрессивный процесс. Ну, кто-то думал, что Земля плоская, потом круглая. То есть наука, она всегда открывает какие-то вещи. Ну, как бы электричество всегда существовало, но наука его открыла. Да? Дальше там наука придумала полупроводники, наука придумала... Ну, то есть, ну, как бы, как ребенок, да, наука может ставить с ребенком. Ребенок, он как бы каждый раз на своем уровне открывает для себя мир. Да, вот ребенок, когда ребенку 3 года, он приходит, видит мир одними глазами, когда 5 лет – другими глазами. И поэтому нельзя сказать, что наука является истиной. Потому что ребенок, там, помните, да, вот как там в детстве нам нравятся там солдатики мальчикам, там мороженое, потом вкус меняется, в конечном итоге мы приходим к пиву. Да? Можно сказать, что это высшая, самая прекрасная субстанция. Ну, вот. Но если дать 3-летнему, 5-летнему ребенку пиво, то он не будет это пить, если он только не ирландец. Ну, потому что ирландцам там в пипетке мама дает пиво, там Гиннес попробовать. Но для человека, который, ну, скажем так, не имеет никакого вкуса, это не будет чем-то прекрасным. Скорее всего, это даже ему не понравится на каком-то этапе. Поэтому мы можем сказать, ну, когда я говорю мороженое и пиво, я просто показываю вам, что в одном возрасте ребенку нравится одно, а уже, там сказать, в другом возрасте человек может совершенно измениться вкус. Да, и он может полностью, ну, как бы, полностью пересмотреть свою парадигму. Поэтому, когда мы говорим о науке, мы понимаем, что наука сам по себе – это процесс, который сначала обладает верой, а потом требует доказательную базу. Тут очень интересный факт, был такой известный, напомните, если я правильно произношу его имя, математик Рамануджан, да? Есть такое кино «Человек, который там понял Вселенную». Это кино о индийской математике. Если коротко, достаточно интересный был молодой человек в Южной Индии. Он был там счетоводом, бухгалтером, ну, но в целом его привлекала математика. И он стал писать статьи по математике в местном журнале. Нужно понимать слово «математик» – это, ну, непростой человек. Да? Есть у нас такой математик Перельман, если слышали, да? То есть вот, который там как-то теорему Пукаро доказал, в общем-то, там теорема Пукаро тоже достаточно интересная теорема. Я как-то посмотрел на эту тему ряд видео, понял, что от математики я далек, но я понял такую вещь для себя, что математика, она связана с метафизикой. То есть это определенный взгляд на реальность и определенное понимание тонких процессов материи. И вот этот замечательный... Гриша Перельман, он, значит, вообще рассказывает, как он эту теорему доказал. На самом деле он нашел доказательства в работе другого математика, но это доказательство было предположением, ну или, скажем так, ходом. То есть Перельман, изучая работы других математиков, увидел у другого математика мысль, которая, в принципе, ему было очевидно, что она вполне работает на доказательство этой теоремы. А над этой теоремой несколько сот бились люди, и были назначены, так сказать, призы, кто ее там докажет. Ну, то есть, иными словами, существует некая истина, но нужно прийти к ней пошагово. И вот, вот этот Рамануджан, математик, он как делал? Он поклонялся Лакшми Нарайне, читал Гаятри мантру, он был браманом, и медитировал. И в медитации он ловил какие-то алгоритмы, формулы. И потом он эти формулы описывал в своем математическом журнале. И этот журнал попал, естественно, к Фоксфорд, к английским профессорам, а у англичан очень мощно развитая логика. Ну, то есть... Но они были поражены его как бы идеям, но не могли понять, как, где же логика за ними. А Рамануджан говорил, никакой логики нет, я вот медитирую и вижу. Понимаете, да? То есть, ну, например, если кто-то никогда не видел солнца, он медитирует и рисует, нам слепой что-то рисует. Ему говорят, нарисуй солнце. Он такой сидит, рисует круг. Ему говорят, как ты нарисовал круг? Откуда ты знаешь, тебе кто-то сказал? Нет. Но нам нужно с помощью логики прийти к пониманию, что Солнце круглое. Но человек с помощью интуиции, своего внутреннего «я» может понять, что Солнце круглое. Но кто-то может сказать, докажи, что оно не треугольное, или не квадратное, или там не шестигранное. И вот англичане, они заинтересовались процессом, то есть они поняли, что это какой-то великий человек, потому что он дает какие-то удивительные вещи. Но когда он приехал в Англию, в общество этих профессоров, которые стали его окучивать, они как бы его взяли на буксир, как некого члена научного сообщества, но оказалось, что он мыслит совершенно по-другому. И он не может объяснить материалисту, атеисту, английскому математику, что вся его представление о цифрах исходит из тонкого духовного знания. И что в этом тонком духовном знании он идет по пути откровения. И поэтому он не мог доказать логику своих доказательств. И это очень сильно смущало английских профессоров. Они думали, что-то он скрывает от нас. Потому что мне нужно показать вот этот путь, ступеньки. Но он не показывает путь, он показывает конечную субстанцию. Значит, он что-то не хочет раскрывать. Как же он мыслит? Ну, естественно, вот в этом фильме про этого математика это не показано. Потому что первый принцип – это амная прахататвам, нисхождение истины. Ну, или там грааль, священная чаша. То есть откровение. Вот, например, я сегодня ехал и рассказал ребятам. Я говорю, понимаете, если бы я... Например, пришел бы и сказал, Володя, никуда не езди, ты сегодня разобьешься. Я фактически то же самое, вы мое послание слышали, да? То они бы тогда сказали, что ты каркаешь, что ты прогнозируешь. А если бы он разбился, он сказал, ну ты вот накаркал, напрогнозировал. Ну, к примеру, да? Но у меня было абсолютно четкое представление, я же не послал Николинде по сообщению, правильно, я послал Володе. Откуда я это знал, как вы думаете? Ну, я же не изучал там какие-то, там, не спрашивал, какие у вас планы, ребята, что вы планируете делать в пятницу? То есть я не занимался дедукцией. А если у вас деньги, а будут ли свободные мопеды? Там, а у кого первого была идея? У Вовы там, или у Дины Даяла, или у Рамачандры? Ну, понимаете, да? То есть мы не можем... привязываться к реальности изыскиванием неких причинно-следственных связей, потому что это должно было произойти. Но как работает реальность, тебя предупреждают. Понимаете, да, вот рептилоиды, масоны, они всегда всех предупреждают. А дальше уже делай сам свой вывод. И вот когда мы понимаем, что некое откровение, причем это некое откровение у меня родилось не как у, вот там, ну, типа, надо потроллить. Нет, как только я увидел Калинди без шлема, Я сразу же сказал, она, а мы ехали в аэропорт уже. Я мог сказать, ну ладно, когда приедем, надо дать им лекцию. Нет, я тут же достал iPad и тут же записал сообщение Володе. Хотя я мог послать так, это, даже переслать это сообщение Калинде, но я не стал это делать. То есть что-то внутри моего «я» подсказало мне, вызвало во мне некую тревогу и реакцию, и я тут же послал этот сигнал, потому что, ну, так работает Вселенная. Вселенная должна тебя предупредить. Причем я что сказал? Давай я куплю тебе сам шлем, потому что голову не сбережешь. Можно сломать ногу, можно там жить без ноги, без пальца, без головы жить сложно. Понимаете, да? Поэтому, ну, просто я к примеру привожу пример. То есть как мы получаем истину? Я не знаю, как я знаю прошлое, настоящее, будущее, но иногда я его вижу. То есть не думайте, что я сижу там с четками или там с камнем. Я просто вот сераз, и мне что-то приходит, я это вижу. Ну, не только в этом случае. И я не пытаюсь хвастаться, что это я. Нет. Каждый человек – это как некий приемник. На что он настроится, то он будет воспринимать. Если человек настраивается на духовную волну, он будет воспринимать духовную информацию. То есть это вовсе не, ну, как бы не главная задача духовно практикующего – быть предсказателем, тем более каких-то плохих событий. Ну, понимаете, да, потому что есть же что-то высшее, божественное, быть вершителем божественного – вот классно. Сказать, ой, ребята, скоро начнется мировая война, ну, можно кому угодно. Помните, как, с чего начинается хорошее кино про войну? Пумп-пумп-пумп, там ВДНХ, газировка, папа с мамой танцует бал, ребенок с Мишкой, вдруг улетят самолеты, начинается бомбежка и трэш. Понимаете, да, то есть, понимаете, да, любая война, она, ну, как бы, люди не могут поверить в какое-то время, понимаете, люди не верят. Пока это не начинает становиться частью твоей жизни. Поэтому сказано, что у американцев начнется война, когда бомба взорвется у них на заднем дворе. Если бомба разорвалась на Украине, там еще во Вьетнаме, они могут сказать, пошлем деньги. Но когда бомба взорвалась в твоем дворе, когда твои дети в опасности, вот тогда для тебя эта реальность становится реальностью. Поэтому, когда мы говорим о восприятии истины, восприятии мира, то первый принцип «Амная прахататвам» – истина не сходит. А дальше мы уже потом начинаем искать какие-то логичные объяснения истины. Да? То есть, ну, как бы и ум, он ищет какое-то логичное объяснение истины. И поэтому, когда Ведвьяс говорит о каких-то вещах, каких-то формулах, каких-то истинах, махавакьях, да, утверждениях, то эти утверждения, они, с одной стороны, очевидны, но, с другой стороны, им можно дать некое объяснение, некое доказательство, что душа бессмертна, тело временно, да? Или что там, даже Вселенная, космос конечны и так далее и тому подобное. Но тут важный момент состоит в том, что рядовой человек, он видит перед собой, знаете, как кто виляет хвостом собаки, или собака виляет хвостом, или хвост виляет собакой. Да? То есть это кто управляет миром, я управляю миром или мир управляет мной. Человек находится в какой-то определенной иллюзии, что все, что он делает, зависит только от него. Но на самом деле мы знаем, что еще много других условий. Да, иначе бы все стали великими режиссерами, великими певцами, великими танцорами, великими святыми, великими там. Да, но и тем не менее Кришна говорит очень интересную вещь в Бхагавад-гите. Он говорит, что ты должен прилагать усилия, но результат не зависит от тебя. Вот это очень такая непонятная ситуация для человека. Как-то я должен прилагать усилия, а результат от меня не зависит? Тогда, может быть, мне вообще не прилагать никакого усилия, если результат от меня не зависит. Ну вот. И Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, и такие тоже есть ребята. Однажды один из великих царей путешествовал по миру, и вдруг он увидел Аватхуту. Этот браман лежал на земле. Он говорит, ты чего, братан, лежишь? Ну, не надо путать там с каким-то ленивым негром, который лежит на пляже, да, там где-то курит там на Ямайке. Он говорит, я лежу, потому что, ну вот как бы ждал тебя. Я такой, да, ты меня ждал, а что? А он говорит, ну а что, я должен был бегать за тобой, что ли, за царем, там, типа автограф дайте. Попробуй за царем побегай, попробуй там сейчас встретиться с президентом. Так, а тебя никто не пустит к нему. Но ты сам прилетел. Он говорит, ну, ты прикольный чел, ты не похож на худого, И вроде не очень толстый, не такой толстый, как Авадут Махарадж, не такой худой, как там, Син или кто-то из наших преданных. Ты какой-то такой нормальный. И вообще расскажи мне, что ты делаешь. Он говорит, а я практикую йогу питона. Что такое йога питона? Он говорит, ну дело в том, что в этом мире люди, они гонятся за какими-то целями. Ну, то есть вот люди, они куда-то едут на заработки, там ищут клиентов, там звонят им 100 раз и так далее. Интересный, есть такой фильм, достаточно дурацкий, про создателя Макдональдса. Он торговал этими блендерами для кафе, для молочных коктейлей. И у него был большой геморрой со сбытом. Ну, не мог он продать в кафешке блендеры для молочных коктейлей. Потому что некоторые говорили, да мы их мало делаем. И вдруг он нашел ресторан, который назывался «Мак и Дональдс» в жопе мира Бермандино, Сан-Бермандино. Это такой не самый лучший район Лос-Анджелеса. И это был не какой-то ресторан, а это был ларек с автомобильным подходом, который сказал ему, слушай, давай 5 я у тебя куплю. Нет, давай 6. И он впервые понял, что я не могу продать один блендер в один ресторан, а этот сумасшедший чувак просит 6. Мой блендер очень крутой, он очень быстро взбивает, но он дороже. Вот этот безумный мужик хочет купить 5 блендеров. И он начинает следить за этим рестораном. И он понимает, что в этом ресторане там картошка, бургер, там вот это и коктейль. То есть люди довели все до того, то, что сейчас называется фастфуд, что ты хочешь купить вот это, вот с этим, вот это и вот это. И что эти ребята, они просто косят клиентов, что к ним вот так вот приезжает сразу 100 машин, выходит там молодежь, которая хочет потусить, они хотят купить картошечку, коктейльчик. Ну вот, и у них фактически, ну, нет ресторана, есть парковка, где люди тусят. И моментально все это работает. И когда он начал общаться с этими ребятами, он понял, что у них есть философия. Люди не хотят ждать больше 1 минуты, чтобы получить заказ. Люди не хотят думать больше, чем 20 секунд, чтобы сделать заказ. Люди не хотят тратить больше там такой-то суммы, чтобы поесть. И вот когда все эти штуки, ну, упаковываются в одну какую-то идею, происходит некий феномен. Это становится востребованным. Но это объективный мир. А субъективный мир, он работает несколько по-другому. Субъективный мир, он исходит из субъективных категорий оценки, мышления, восприятия. Поэтому веды говорят так, что невозможно с нашим объективным разумом, ну, который логичный, скажем, прагматичный, исследовать божественное. Ну, например, когда мы приезжаем в святое место Вриндаван, мы думаем, как это так? Нандаграм, Варшана, это что там, 60 километров, Кришна пасет коров, да умереть можно 5 раз от жары, голода и жажды. Но когда сказано, что Голока – это некий священный трансцендентный бутон, и он раскрывается, планета, которая имеет не физику, а сознание, и дорога может длиться столько, сколько Кришна хочет по ней идти. И однажды, когда я был в аэропорту в Бангкоке, я подумал, надо быстрее, быстрее. И я побежал по бегущей дороге. Я понял такую вещь. Если в аэропорту такое придумали, ну неужели в мире чистого сознания Кришна не может сделать так, чтобы дорога была столько, сколько ему нужно по ней бежать? И я подумал, вау, действительно удивительная вещь. Иногда в этом мире мы можем найти некие духовные идеи, иногда мы можем, ну, как бы увидеть их некое воплощение, как самосветящийся какой-то объект, да, или там, ну, то есть, по сути дела, все в этом мире – отражение мира чистого сознания. Но в силу своей обусловленности мы крайне материалистически, крайне ограниченно воспринимаем этот мир с помощью точки зрения ума, чувств. И есть еще очень важная проблема в том, что нас загружают какую-то картину мира. То есть, понимаете, да, нам скармливают какие-то, скажем так, картинки бытия, которые очень мало какого отношения имеют к реальности. Там, да, там, в Советском Союзе нам рассказывали одну историю, да, ну, как бы, даже я помню, когда выпустили советскую жвачку, это был какой-то там, да, то есть, ну, как бы, то есть нам рассказывали одну историю, да, помните, когда в Советском Союзе на Олимпийские игры зашла Кока-Кола, и Брежнев сделал ответ Кока-Кола, это Байкал. Кто-то пил Байкал когда-то? Не знаю, существует он сейчас или нет. Ну вот, но это был Байкал, да, то есть всегда существуют какие-то, ну, скажем так, такие как бы противоположные реалии этого мира, такой устроен этот мир. И поэтому, ну, как бы мы можем жить в разных парадигмах. Там фашисты искренне верили, что они делают там святое дело, потом оказалось, что нет. Коммунисты искренне спасали весь мир, оказалось, что нет. Капиталисты считали, что у них самое там свободное, прекрасное общество, оказалось, что нет. Поэтому материалистическая идея – это различные измы, которые в то или иное время представляются нам как единая определенная истина. Но подлинная истина это никакого отношения не имеет. И поэтому ведическая концепция мира, она очень глубокая. Она говорит о том, что мы должны начать дойти первопричину всего. И поэтому Ведавьяс, когда он дал человечеству все ведическое знание, а это было на заре Кали-Юги, то есть нужно понимать, что Ведавьяс, он был свидетелем Махабхараты и фактически пришел в ту эпоху, когда рушился мир. Как вот сейчас рушится мир, мы с вами на самом деле живем в очень интересное время. Мир рушится. Ну, то есть не в том смысле, что он там рушится, как Помпеи и Везувий, но мы сейчас живем с вами в том вот, в той скрутке, когда что-то старое лопается и что-то новое проявляется. Да? Понятно, что это не безболезненно. Но именно в эту эпоху жил Ведавьяс, в эпоху больших перемен. И Ведавьяс мало что жил в эту эпоху больших перемен, он был свидетелем этих больших перемен, и он должен был их записать. Поэтому помимо всех вед, упанишад, вообще всего знания, чтобы дать это будущее человечеству, он решил записать Махабхарату. Почему? Как некую историю, как вот, если вам задают вопрос, а как мы оказались все в таком дерьме? И мы можем сказать, это было 5000 лет тому назад. Все началось 5000 лет тому назад. Понимаете, да? Если мы скажем, все началось там столько-то миллионов лет назад, но это была другая юга, другая эпоха. Но если мы хотим понять сегодня, то мы должны понять вчера. Если мы хотим понять вчера, то мы должны понять это вчера, как бы, ну, не вот вчера-вчера, да, а вчера с момента последней такой глобальной разборки между демонами и богами. Потому что Махабхарата – это не война людей. Это ошибка думать, что это война каких-то людей, которые претендуют на какие-то территории, да. Зачем тогда Кришне приходить в этот мир? Зачем нужно богам приходить на берег Молочного океана, будить Вишну? Почему Вишну должен сказать, ребята, я скоро воплощусь на земле, вы тоже, типа, давайте на земле. Типа, ребята, где будем устраивать разборку? На земле. Поэтому земля, поле битвы земли, земля – это всегда место, которое делят боги и демоны. А человек, он всегда тот, кто подчинен определенному влиянию, либо божественному, либо демоническому. То есть не следует думать, что человек, он сам по себе. Или там человек сам может жить без религии или без мировоззрения. Это не так. Человек всегда будет адептом какого-то либо мировоззрения. Либо это мировоззрение будет ему навязано извне, либо он придет к этому мировоззрению через глубокое изучение этого мира, через медитацию, через поиск внутренний и так далее. Поэтому человек – это, ну, как бы, скажем так, тот сосуд, который должен наполниться тем или иным контентом. И Ведавьяс, он понимает, что он попал в эпоху перемен, и он попал не просто в эпоху перемен, он попал в такую эпоху, когда сам Кришна приходит в этот мир. Мы говорим там сам Сталин, или сам Гитлер, или там сам Ленин, или сам Наполеон, или сам Александр Македонский. Но это некие персонажи этого мира. Так или иначе, это исторические персонажи. Там где-то их можно раздуть, приукрасить. Там говорят, что Наполеон там одновременно мог заниматься там 10 делами. Ну вот. Ну там, что там Гитлер был вегетарианцем, читал Бхагавад-гиту. Бог с ними, со всеми. Александр Македонский встречался с йогами и с Аристотелем. Но так или иначе, эти персонажи, они до какой-то степени известны в истории. Но когда речь идет о Ведавьясе, Кришне и всем происходящем во время Махабхараты, то мы понимаем, что боги воплощенные как люди. Почему боги воплощенные как люди? Потому что каждый, ну, как бы, аспект добра и зла, они всегда личностные. И в пандавов входят божества. Сурья, Яма, бог солнца, бог справедливости, там, Ямарадж, Индра, Арджуна – это Индра и так далее. Но, как объясняет Ачарья, не входит вот так, что прямо Индра, он бегает, меняет себе паспорт, ставит фотографию, там, приклеивает усы и говорит, что теперь меня зовут Арджуна. Нет. Так же, как в наших детях, есть что-то от бабушки, от дедушки, то, когда рождаются великие герои, с одной стороны, это великие души, но с другой стороны, это великие души, они получают некое веши, некое, ну, знаете, как вот мы говорим, там вот у папы с породистой папы с породистой мамой может родиться там какой-то ребенок особый, да, или там вот ребенок родился, но больше похож на бабушку или на дедушку. Также эти персонажи, они, с одной стороны, обладают некой человеческой природой, но, с другой стороны, мы также понимаем, что она не совсем человеческая до конца, да, их некоторые возможности, ну, как у героев, это как бы супер-хирос, это сверхлюди. И при этом им ничего не чуждо, ничего человеческое. То есть если бы они были такие оптимальные Арнольды Шварценеггеры, которые бы во всем, ну, как бы ведут себя как биороботы, тогда в чем драматургия, в чем драма развития характера? Мы знаем, что да, там, каждый из них, он в какой-то степени великий режиссер, драматург – это сам Господь. И, например, там рождение Ведавьяса, да, Парашара Риши и девушка-рыбачка. Короткий контакт, и в результате рождается Ведавьяс. Ну, то есть удивительная история, как бы рождение самого Ведавьяса. И дальше мы видим, что Ведавьяс сам становится отцом без особого желания быть отцом. То есть ему говорят, а вы как? Он говорит, не-не, я никак. Они говорят, ну, надо продлить род. А уже нету наследников, поэтому такой закон. И он, не особо желая продлевать род, продлевает род, но поскольку он не привлекательный, он там йог с дредами, то одна из принцесс зажмуривается и рождается слепой Дритараштра. Другая бледнеет и рождается Панду. Представляешь, такой дедушка заходит тебе в спальню, дяденька, а ты такая. А другая принцесса просто думает, ну и нафиг. Говорит, Клава, иди сюда. Что, моя госпожа? Ну, полежи здесь на койке, я сейчас пойду в это самое, вернусь. Ну, вот. И рождается Видура. Видура рождается от рабыни, поэтому он не может быть царем. Панду рождается бледным альбиносом. На самом деле, панду – это белый. Индус-альбинос. И рождается Дритарашта. Слепой. И в силу тех или иных обстоятельств у власти остается слепой царь. Представляете, какая сарказма. То есть человек, который должен видеть ситуацию, он ослеплен. А чем он ослеплен? Кто может сказать? Да, но это не только... Чем еще он ослеплен? Правильно, он ослеплен любовью к своим сыновьям. Что? Ну, не важно, что он долго медитировал. Важно, что он делает. Он делает выбор против дхармы. Мы все должны любить своих близких, родных. Но мы должны понимать, что наша любовь, она не может быть слепой любовью. Иначе она может привести нас к духовной слепоте. Но так или иначе, Ведавьяс, он становится свидетелем всех этих событий. И он видит это мистическим видением. Он записывает эту историю. И суть этой истории – это Бхагавад-гита, где Господь разговаривает с Арджуной. Это самое главное. Помимо всего прочего, это имеет отдельное свое существование, как отдельная беседа, как некий катарсис. Да, одна из важных частей – там много важных частей Махабхараты. На самом деле Махабхарата – очень драматическое, глубоко наполненное произведениями. Но что Ведавьяс пишет о том, для кого это произведение написано? Кто целевая аудитория? Двиджа-банду. Кто такие Двиджа-банду? Двиджа-банду – это друзья брахманов. Двиджа-банду – это не брахманы. Это, скажем так, духовно настроенные оптимисты. Потому что брахманы, они могут читать санскрит, веды, они могут медитировать, они могут... Они владеют внутренним смыслом писания. Им не нужна история. Они могут, ну, как бы вычленять истину из Махавакья, из афоризмов. Ну, понимаете, да, им не нужен учебник по математике, они разбираются в формулах. Стри, кто такие стри? Стри – это женщины. Ну, в том числе и жены тоже. И опять же, почему это рассчитано на женщин, как вы думаете? Где полиция нравов? Видите, как? Только расслабилась, и все, тебе тут же ты должна смотреть. Сатья, почему Махабхарата написана для женщин? Логичный ответ. Но для женщин на дудочке играет. Почему Махабхарата описана для Двиджа-банду, духовных энтузиастов и женщин? Кто может сказать? Харидаси. Маленько ли? Я думаю, женщины гораздо умнее, чем калиюжные мужчины.
Ну и... более доходчиво, потому что это аплодистам и женщинам, детям и женщинам. Почему?
Дело в том, что женщины, как хранительницы очага, и в какой-то степени, ну, как бы те, кто влияют в большей степени на детей, они склонны рассказывать им какие-то истории. Это первое. А второе, то, что женщины по своей природе являются эмоциональными. Они эмоционально могут сопереживать истории. Со второй стороны, да, они в меньшей степени склонны к аналитическому мышлению над формулами, но они очень хорошо, тонко ухватывают историю. И поэтому женщины как хаб для семьи, как те, кто могут тонко сопереживать истории, тонко сопереживающие, и Двиджа-банду, то есть это интеллектуалы, по сути дела. Но не в той степени, как брахманы. Ну, то есть мыслящая категория. И тем не менее, когда Ведавьяс записывает Махабхарату и Харивамшу, веды, пураны, произведения, он чувствует неудовлетворенность. Почему? Он чувствует, что очень много записано, но к нему приходит Нарада и говорит, ты не дал им самое главное. Да, Махабхарата – это о бхакти. Бхагавад-гита – это о бхакти. Там везде это все есть. Пураны – это о бхакти. Все писания, они, ну, бхакти. но ты не дал процесс обретения любви к Богу конкретный и не изложил его системные шаги. Мало того, что ты не объяснил четко, что бхакти не является. Потому что в каких-то разделах речь идет о мистической йоге, в каких-то разделах речь идет о медитации, о интеллектуальном изучении. Но это всего лишь навсего некие анги, упанги, которые ведут к бхакти. Само по себе бхакти, оно не требует ни того, ни другого, ни третьего. Мало того, что те люди, которые будут читать твои произведения, они не будут квалифицированы ни к мистической йоге, ни к глубокому интеллектуальному осмыслению. Это будут люди кали-юги. Поэтому для них бхакти – это единственное, что они могут практиковать. Но в отличие от мистической йоги, которая популярна в другие времена, от бхакти они могут получить абсолютно полный результат. То есть оказывается, что чем более падшей становится душа, тем милостивее становится Господь. И поэтому ты должен дать произведение, которое полностью не просто прославит бхакти, а само по себе это произведение уже будет бхакти. И в высшей степени оно даст Кришне бхакти. В Махабхарате есть множество историй о Кришне, но это не те истории, не о том Кришне. Это Кришна Васудева, который вышел за пределы Вриндавана, играет роль царя, играет роль наставника Арджуны, играет роль повелителя Двараки. Но этот Кришна, он проявляет определенные взаимоотношения со своими близкими. Но когда ты дашь Кришне Вриндавана, само в чистой форме изначального Кришны, изначальный Господь, вот с этим Кришной никакое сердце не сможет устоять. И Ведавья сказал, это так, но я только что перелопатил все священные писания. Мало того, что я еще написал кучу контента. Собственно, я делал это нон-стопом, с Ганешем вместе. И я понимаю, что я недоволен в глубине своего сердца. Я понимаю, что что-то не сделал. Но как ты хочешь, чтобы я, который пахтал океан ведического знания, выдал плод этого ведического знания? Есть такое выражение, что попугай, который садится на зеленое дерево, зеленый попугай, с одной стороны, он полностью смешивается с этим деревом, ну, его невозможно увидеть, но с другой стороны, этот попугай остается попугаем. Но когда это зеленое манговое дерево дают манго, изначально они зеленые. И в Таиланде принято делать манговый салат из зеленого манго, и он вкусный, но в какой-то момент манго начинает зреть. Поэтому Господь Рамачандра, он зеленого цвета. Это манго в высшей степени вкусно, но, тем не менее, в нем нет зрелости. Перезревшая манго, она начинает чернеть, это Кришна. Там один только нектар. Но промежуточная манго – это гауранга. То есть это то, что самое вкусное для тебя. И это начинает выделяться на манговом дереве. Поэтому иногда Ведавьяс вписал в Шримад-Бхагаватам шлоки о приходе Гауранги. Но тем не менее, поскольку он шел по четкой системе, которую дал ему Нарада, Нарада дал ему 10 махаваки, дал ему 10 мантр, он начал излагать Шримад-Бхагаватам системно, понимая, что я должен сконцентрировать все духовное знание и выдать это поэтапно. Мало того, что я выдам это в формуле высказываний, но я приведу героев и персонажей этих высказываний. Да? И на самом деле, чтобы это знание не показалось кому-то сентиментальным или материалистичным, ну, что это знание можно достичь в рамках чувств, или Мадхури Расу можно ощутить в постели, потому что это очень похоже. Но является. Как бы это самое сильное физиологическое чувство, материальная любовь. Но Писание четко говорит, что это противоположность духовности. Мы можем сравнить это с историей про манго. Помните, да, эту историю любил рассказывать Шридхар Махарадж, что один персидский шейх, он приходил в качестве посла в Индию и каждый раз хотел сирийскому там или какому-то там, неважно, персидскому царю привезти манго в подарок. И каждый раз он брал зеленые манго, и по дороге в караване эти манго дозревали, им приходилось съедать. И когда его царь спрашивал, расскажи мне про эту сказочную Индию, что там, ну, как бы, самое классное. Ну, драгоценные камни я увидел, ну, там, красивых девушек ты мне привез, там, танцовщиц, там. Ты привел с собой, там, великого лекаря, который может вылечить кого угодно, там. Но ты мне все время рассказываешь про это манго, и меня все время парит такая проблема, что я величайший царь этого мира, никак не могу съесть эту манго, что она не растет в наших широтах. И тогда в один момент этот визирь, у которого была большая длинная борода, он взял тумрик, смешал его с медом и сахаром, окунул свою бороду в эту сладкую сиропную смесь и сказал: «На, соси мою бороду, и ты поймешь, что такое манго». И падишах, который хотел испытать вкус манго, он получил некое представление. Но все посмеялись, потому что все прекрасно понимают, что подлинного представления о вкусе манго он так и не получил. Но некая идея, что некое такое, так сказать, вот с такой фактурой, как волосы, да, что это можно вот так всасывать, рассасывать, что это что-то сладкое и вкусное, это некое представление он получил. Но конечное представление о манго он так и не смог получить. Поэтому Писание говорят, что трансцендентная истина, она лежит за пределами физических чувств, она лежит за пределами наших чувств и возможностей, и мы не сможем получить это представление, просто симулируя чувства нашего ума. Так же, как мы не можем понять истину, лишь только включая какие-то логические процессы. Что такое Эврика? Кто помнит историю про Эврику? Ну, кого что ударило по голове, и кто закричал слово Эврика? Ёлки-палки. А как он это сделал? Кто знает историю? Окей, вернемся к истории Архимеда. К Архимеду пришел царь. Царь, кстати, был достаточно лоялен к Архимеду. Он сказал Архимеду: «Смотри, чувак, а чем ты хочешь заниматься?» Архимед сказал: «Ну, вообще-то меня интересует наука, R&D, research development». Царь ему сказал: «Смотри, чувак, я дам тебе бабло и лабораторию. Ты невероятно умный человек. Но помни одну вещь. Когда-то придет к тебе время, когда ты должен будешь отдать долг Сиракузам. И однажды он дал золото одному ювелиру и сказал: «Сделай мне корону». И поскольку он увидел хитрые глаза ювелира, который сразу же вожделел как бы золото, он пришел к Архимеду и сказал: «Знаешь, я заказал корону ювелиру, вот он мне сделал эту корону. Я дал ему столько-то там грамм золота. Но что-то вот моя как бы царская задница подсказывает мне немножко, что мутный ювелир, скорее всего, меня обманул. И хоть он и клялся и божился мне, так сказать, в любви и верности, но я ему не верю. Но я не могу, будучи справедливым царем, наказать человека просто из-за того, что я ему не верю. Можешь ли ты посчитать, золото ли там, или все-таки там 50% меди?» И именно тогда, когда Архимед пошел в ванну, он сказал, я должен подумать. И когда он лег в ванну, и ванна вытеснила воду, это была полная налитая ванна, он сказал слово «эврика», «идея». Я понял, как это сделать. Поэтому можно сколько угодно залезать в ванну, плюхаться в нее, но не факт, что ты станешь Архимедом или поймешь. Но тем не менее, иногда даже какой-то внешний раздражитель может стать для человека откровением на материальном уровне. Но на трансцендентном уровне все работает в том плане, что мы, соприкасаясь с чем-то божественным, подключаясь к тому плану сознания, получаем некое откровение, как бы download, скачиваем некий поток. И поэтому очень важно для нас это поддерживать, этот некий поток. Как это делать? Через Харикатху. И нам может показаться, что это что-то обыденное и невкусное. Бхактивинод Такур, он очень хорошую пишет работу по Шримад Бхагаватам. Он говорит, что там какие-то европейцы могут сказать, что это какая-то книжка, которую индусы читают перед сном, выпив стакан горячего молока. Какие-то люди могут сказать, что это набор там индийских сказок. Да, то есть разные люди по-разному могут оценить Шримад Бхагаватам. Но лишь крайне тонко прозревшие души могут понять, что за этими историями и за этим контентом скрывается некая глубокая эволюция сознания. И поэтому сам Бхагаватам говорит, что если человек с верой слушает о Кришне каждый день, и он отдает свое сердце Харикатхе, постепенно Кришна он проникает в сердце все глубже и глубже, и глубже, завоевывая его шаг за шагом, разрушая все грехи и вожделение, и гордыню. Помните, да, как Кришна говорит в Бхагавадгите, Арджуне, он говорит, вожделение – самый большой враг. Почему? Потому что он рождает что? Гнев. Еще что? А гнев рождает что? А? Безумие. И поэтому мы имеем дело с кем в этом мире? С безумцами. Когда кришнаиты стали петь Хари Кришна на улицах в Нью-Йорке, газета «Нью-Йорк Таймс» написала «безумцы». А что написал Прабхупад? Он написал, кто из нас больше псих? То есть он сказал, мы пытаемся осознать Бога и прославить Его. А вот что вы пытаетесь сделать, обвиняя нас? Поэтому давайте подумаем, да, кто-то может сказать, осознать Бога, прославить Бога, сделать это публично – это безумие. Например, в иудаизме слово «Яхве» нельзя было произносить. Имя Бога нельзя произносить для непосвященных гоев, нельзя не произносить просто так. Это нужно только во время церемонии, это только вот там цифры кабалы, это только для посвященных. Имя Бога – это самое ценное, важное, на нем все построено. Логично? Логично. Как, ну, если сам Господь, не ходя с Галоки Вриндавана, раздавал всем падшим душам свое святое имя, то также логично, что если это самое ценное имя Бога, и если вдруг у Бога начнется как бы распродажа, то логично встать в очередь. Поэтому Чайтанья Махапрабху, когда шел в Варнаси тогда это был центр образования на Ганге. До сих пор Варнаси, где Вишва-Вишванат, храм Шивы, находятся все санскритские университеты. И Варнаси был центром йогов, манистов. Это считается одно из лучших мест в мире, где можно умереть. До сих пор там гостиницы смерти. Потому что каждый человек, который умирает в Варнаси, Шива ему на рам-мантру читает на ухо. И сказано, что человек, который умирает в Варнаси, он освобождается от кармы этого мира. Поэтому для индийских материалистов всю жизнь работал, херачивал, там семья, дети, папа, мама старые, ну, отвезите меня в Варнаси. И там гостиница смерти. Тебя завозят туда, и ты там, ну, как бы там такой чек-ин и чек-аут ногами вперед. Причем разных уровней цен. И плюс там еще в Варнаси брахманы, еще в одной книжке написано про путешествие в Индии. Эти брахманы в ведических законах были определенные каноны, по которым можно совершить самоубийство. И эти каноны, как бы, они... Некоторые шастры пишут, что если уж совершать ведическое самоубийство за грехи, лишать себя жизни, чтобы в следующей жизни освободиться от этих грехов, то лучше это делать в Варнасе. Поэтому в Варнасе еще были брахманы, которые за деньги тебя обязательно утопят. Об этом история написана, причем пишут об этом арабские купцы. Они пишут, что удивительное место в Варнасе, что там есть как бы секта брахманов, которые грешникам, ну, которые люди не покаявшиеся, которые не могут, так сказать, ну вот, там кто-то убил там случайно там мать или жену, ну, в общем, короче, там неважно, могут какие-то быть такие вот ситуации, когда человек на себе носит этот грех, говорит, не могу жить, хочу там покончить жизнь самоубийством или депрессия, он приходит, и браманы проводят по нему обряд и его топят. И сказано, что эти браманы никогда не делают рефанда. Потому что когда они тебя топят, они тебя уже топят до конца. То есть у них принцип какой, как бы клиентов, что если клиент в процессе как бы раздумал, то браманы, как бы они понимают, что надо бить веслом по голове. Вот. И тем не менее, когда Махапрабху пришел в этот священный город, который является самым старым городом в мире. Сколько лет Варнасе, знаете? Его заложили боги. Самый старый город в мире. То есть один из первых городов, которые существовали среди людей. Прояк, Варнаси и так далее. То есть это не то, что там этому городу, как Риму, там 2000 лет или 5000 лет. Индийская архитектура, понятно, там он перестраивался, переделывался. Но веды говорят, что мало того, что это не отлично от Шивалоки, это место, где сам Господь Шива присутствует. Причем Шива присутствует разными частями тела в разных частях Индии. Как кедр, его бедро присутствует в Варнасе. Но если человек поднимается в Гималаи, в Кедарнат, то это единственное место, в котором он теряет вайшнавскую веру. Почему? Потому что Вишну дал такое благословение Шиве, что вайшнавизм в мире будет всегда побеждать шиваизм. Он сказал, ну дай мне хоть какое-то место. Вот в Кедарнатхе все будет наоборот. Поэтому если вайшнав придет в Кедарнат, на даршан Господа он может потерять свою бхакти. Но бедро этого Кедарната присутствует в Варнасе. Там Вишванат и Кедарнат. Ну, там много храмов Шивы, естественно, да, но вот как бы часть тела Шивы проявлена там. Соответственным образом, Махапрабху шел туда, чтобы встретиться с Пракашанандой Сарасвати и другими саньяси, и он сказал такую важную фразу, он сказал, я принес в этот мир величайшее сокровище. Но есть одна очень-очень глобальная проблема. Эта глобальная проблема такова, что то, что я принес с собой в Варнасе, где Пракашананда Сарасвати, саньяси, имперсоналисты, собрались все ученые Индии, он сказал, они это не смогут схавать, они это не смогут оценить. И поэтому мне придется продавать свой товар по дешевке, устроить мега-распродажи. Представляете, самые умные люди Индии, самые великие знатоки священных писаний, те, кто изучали как бы шастры и все прочее, они так и не смогли оценить Харе Кришна Махамантру, святое имя Господа. Хотя святое имя описывается во всех Пуранах, как высочайшее. Невозможно. Нет категории, поэтому это должно быть явлено. И Махапрабху обратил их к вайшнавов. Понятно, что они обладали некими ведическими самскарами, были благочестивые люди, которые следовали в целом гуне благости. Но, тем не менее, этого было недостаточно. И поэтому, когда Ведавьяс описывал Шримад Бхагаватам, силу святого имени, он приводил интересные истории от Джамила, других личностей. Но он также показал, что святое имя – это то, что воспевают обитатели духовного мира. То есть Голокера Премадхама Харинама Санкиртана – это вообще-то не для падших душ. Падшие души могут обрести высшее освобождение. Но Хари Кришна Махамантра, святое имя, это то, что для освобожденных душ. И тем не менее, даже падшие души, такие как мы, если без оскорблений, с верой и в духе служения обратятся, предадутся святому имени, то святое имя может пролить на них милость. И вот на этой радостной ноте я закончу нашу лекцию. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда. Yadeva Dadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrita Гирирадж Гурдан, Киджай, Гуранда Сан, Киджай, Омши Патшила Бхактисандра Гурина Дэв Гусвай Махараджа, Киджай, Омши Патшила Бхактирушак Шидар Дэв Гусвай Махараджа, Киджай, Шилупанов Гурварда, Киджай, Шилбхактисандра Гусвай Махараджа, Киджай, Бхактиринда, Киджай, Чари Вринда, Киджай, Собравшись преданным, Киджай, Харинам Санкиртан, Киджай, Шри Читанья Сарасват Мат, Киджай, Шри Бхактиринда, Киджай, Гоу Примананды, Хари Хари Бул. Я извиняюсь, у меня была такая неготовая лекция, спонтанная, но она в целом как бы говорил о том, что те, кто